«Рано ей еще биологией заниматься», — проворчал он. «Вот подрастет, может, еще захочет пожарником стать. Или в куклы играть».
«Значит, не хочешь знакомиться?»
«И не подумаю».
«Ну, как знаешь», — сказал Электрон. «Хочешь на говоруна посмотреть?»
«Это что еще за говорун?»
«Его Алиса привезла. Он запоминает все, что при нем говорят. У него исключительная память. Знает 18 космических языков».
Коля пожал плечами. «Вообще-то интересно. Но он не хотел этого показывать, тем более, что говоруна привезла Алиса». «Ну и что ж такого? Если бы Коле повезло, и он родился на 100 лет попозже, он тоже привозил бы из космоса говорунов. У него все впереди. Это он будет строить те корабли, на которых полетит Алиса. Это он, когда вырастет, первым сойдет на Землю далекой планеты. Было бы свободное время, но хотя бы денька два. Коля не пожалел бы времени, отыскал самого себя. Не исключено, что он еще жив. Ведь жив же его ровесник, старик Павел».
«Ты о чем задумался?» — спросил Электрон Степанович.
«Ни о чем», — сказал Коля. «Ну, где ваш говорун?»
Говорун сидел под стеклянным колпаком высотой с дом. Дверь в колпаке была распахнута, чтобы говоруну можно было выходить наружу. Он был похож на большого белого попугая. На голове корона и два клюва вместо ушей, а одно ухо вместо клюва. Перед говоруном стояли толпой зрители и разговаривали с ним.
«Расскажи что-нибудь о трех капитанах», —
попросила бабуся с маленьким внуком, который держался за ее руку и сосал длиннющий леденец.
«Будь прост с людьми, но не запани брата», — ответил ей говорун. «Проверенных и лучших из друзей приковывай стальными обручами. Но до мозоли рук не натирай пожатиями со встречными». Шекспир, Гамлет. Слова эти принадлежат Полонию и сказаны им в назидание его сыну Лаэрту. «Как вам нравится такая постановка вопроса, сударыня? Я много думал об этом последнее время».
«Нет, он сегодня не в настроении», — сказала бабуся. «Пойдем, Ванечка, покатаемся на склисе».
«Я не хочу на склисе!»
— заревел вдруг малолетка, выплевывая леденец на землю.
«Хочу мурзянского богомола!»
«Не поднимайте шума!» — сказал второй клюв говоруна. «Нас могут услышать пираты!»
А второй клюв другим голосом произнес.
«Кррр! Пшш! Брши! Пшш!»
Где же Коля слышал этот голос? Совсем недавно. Второй клюв расхохотался. «Конечно же! В марсианском почтовом корабле!» Так разговаривали зайцы. «Что это?» — спросил Коля Электрона. «Кому он подражает?»
«Космическим пиратам», —
сказала бабуся, уводя ревущего младенца.
«Я часто его слушаю».
«Нет», — возразил Электрон, — «это крик клидианской совы. Я тут работаю и тоже часто слышу».
У Коли было свое мнение на этот счет, но он не стал им делиться. Говорун задремал. Электрон повел Колю дальше.
«Может, по мороженому, а?»
— спросил Электрон, увидев столбики автоматы. Мороженое было слабым местом этого, в остальном, вполне взрослого человека.
«Если вам хочется, поешьте», — сказал Коля. «Я сыт».
«Наверное, теперь 2 года не буду мороженое есть», — подумал Коля.
«Тогда садись на лавочку, подожди меня».
Коля сел на мягкий диван. Электрон начал колдовать над столбиком, выбирая какое-то экзотическое мороженое, а Коля смотрел по сторонам.
Напротив него росла пальма. На ней раскачивался совершенно голубой медведь с шестью лапами. Дальше виднелся аквариум, в котором быстро плавали друг за дружкой оранжевые змеи. За спиной, в кустах, послышалось шуршание. Коля обернулся. Никого. Вернулся электрон и уселся рядом.
«Редчайший вид мороженого», — сказал он, — «из березовых почек. Ты бы хоть понюхал».
Коля послушно понюхал. Мороженое пахло березовыми почками. Но от этого аппетит в Коле не пробудился. А когда он отодвинулся, чтобы электрон мог заняться своим лакомством, за спиной вновь послышалось шуршание, и вдруг над Колиным плечом протянулась зеленая лохматая рука, которая схватила стаканчик с мороженым и попыталась отнять. Тут Колины нервы не выдержали. Он вскрикнул и отпрыгнул от скамейки метра на три. Рука принадлежала хищному растению. Оказалось, ожил один из кустов за скамейкой. Электрон спокойно отвел зеленую ветвь, и когда вслед за ней протянулась и вторая, сказал строго:
«Перестань хулиганить, простудишься, а то все ветви оборву.
А ты, Коля, возвращайся и не пугайся. Это кустики, они совершенно безобидные, только лакомки. Их здесь, в зоопарке, избаловали. Их из космоса привезли на Пегасе Алиса с Полосковым. Они на своей планете от источника к источнику в засуху бродят». Коля с некоторой опаской вернулся к скамейке. Конечно, мужчина не имеет права показывать страх даже перед кустиками, которые хотят украсть мороженое. Но все-таки. Электрон подобрал со скамейки упавший на нее листочек от кустика и сказал Коле:
«Возьми себе на память. Будет о чем дома вспомнить».
Коля, стараясь не смотреть на кусты, которые все равно не внушали доверия, сунул листочек в карман. «Электрон Степанович!» — сказал высокий, чуть сутулый мужчина с редеющими светлыми волосами. «Я был уверен, что вы домой ушли».
«Я ушел», — сказал электрон. «И вернулся провести экскурсию с молодым человеком, который никогда еще не был в нашем космозо».
«Я надеюсь, ваш юный друг не обидится, если вы дойдете со мной до питательного пункта и поглядите, почему система отправила в драконий городок весь запас конопляного семени. Или теперь драконы предпочитают коноплю говядине?»
«Не может быть!» — воскликнул электрон, поднимаясь на свои березовые стволы. «Я еще вчера всю систему проверял. Конопля шла в малый птичник, а говядина драконом. Ты подожди меня, Коля, погуляй».
«А то как-то глупо получается», — сказал мужчина. «Только что установили новую систему, отладили. Я собрался сегодня со спокойным сердцем улететь на конференцию».
«Вот видите, профессор Селезнев», — сказал электрон, «я всегда критически отношусь к новой технике. Раздавали бы пищу как раньше, в древние времена с помощью роботов. Никаких бы курьезов». «А что, драконы едят конопляное семя?»
«Проголодались и едят». Коля хотел было поправить электрона. Сказать ему, что в древние времена зверей кормили не роботы, а живые служители. Но электрон уже продолжал.
«Ты, Коля, погуляй пока сам, а мы с директором посмотрим систему. Может, она не сломалась, а просто считает, что экономнее сделать из драконов вегетарианцев».
Электрон с профессором Селезневым пошли прочь, а Коля услышал, как директор зоопарка спросил: «А вы Алису случайно не видели?» «Я с ней даже попрощаться не успел».
«Ваша дочка только что была у пруда», — ответил мастер по новой технике. «С Бронтией разговаривала».
«Интересно, на скольких планетах побывал этот профессор?» — подумал Коля. «Может быть, на сотне или еще больше?»
«Счастливый человек! Не исключено, что я стану не просто космонавтом, а космическим зоологом. Такие люди тоже будут нужны.
Как только профессор с мастером скрылись с глаз, Коля поднялся со скамейки. Сидеть одному в обществе жадных кустиков ему не хотелось. Он постоял перед аквариумом, глядя на стайку космических окуней, которые отличались от обыкновенных только тем, что глаза у них были на хвосте, и поэтому, плывя, они виляли головой. Потом вышел на зеленую поляну. На ней паслись коровы. Рядом с одной из коров стояла бабуся с младенцем. Она посадила младенца на корову, и Коле показалось странным такое развлечение. Но тут корова распустила небольшие перепончатые крылья и неуклюже полетела над самой землей. Другие коровы подняли головы, наблюдая за ней, потом отвернулись. У поляны на столбике была надпись: «Склисы. Сумчатые парнокопытные с планеты Шишинера». Бабуся бежала рядом с коровой и поддерживала малыша, который наконец-то рассмеялся. Потом Коля остановился перед площадкой, на которой гуляли метровые насекомые, похожие на богомолов. Насекомые иногда встречались друг с дружкой, поднимали маленькие передние лапки и долго ощупывали встречного. Мимо прошла девочка Алиса в красном комбинезоне. Через плечо у нее висела черная сумка. Один из богомолов, увидев ее, поднялся на задние тонкие лапы и протянул передние вверх, словно молился. Алиса помахала ему рукой, но не остановилась. Коля пошел за Алисой.